Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня вторник, 23 ноября, и сегодняшний выпуск вот о чем. Вертолеты, джавелины, снаряды и медицина. Что США поставляют Украине, что уже использовано в бою. Россия обвиняет вооруженные силы Украины в военной угрозе. COVID-19. Новые вакцины и влияние на рейтинги. Американская медиакомпания CNN со ссылкой на свои источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Украине военных советников и дополнительного летального вооружения, противотанковых комплексов «Джавелин», минометов, систем противовоздушной обороны «Стингер» и вертолетов Ми-17, которые ранее предназначались для армии Афганистана. Все это происходит на фоне сообщений американской и украинской разведок о том, что Россия скапливает военную технику и солдат у украинской границы и может снова вторгнуться в Украину зимой следующего года со стороны Беларуси, оккупированного Крыма и с российской территории с применением авиации и десанта. Российские СМИ также твердят о якобы готовящейся онлайн-встрече Байдена и Владимира Путина, на которой, по словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, будут обсуждать и Украину. Ранее Путин заочно потребовал от США дать России, цитата, «гарантии безопасности у ее западных границ». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что предоставление Украине дополнительного вооружения со стороны США ведет к, цитата, «дальнейшему нагнетанию», конец цитаты, и опроверг сообщение о возможном повторном нападении на Украину. Какие гарантии безопасности потребует от Байдена Путин во время их возможной встречи? Как Путин ответит на возможный отказ США отдать Украину России? И как США и ЕС ответят на возможное повторное вторжение России в Украину? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня ими будут украинские дипломаты, бывший посол Украины в США Валерий Чалый, профессор политологии университета Нью-Гейвен Елена Леннон и Федор Венеславский, народный депутат от фракции «Слуга народа». Друзья, ждем ваших звонков. Наш номер 0800 300 403. Звонки традиционно бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала слушаем новости. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Российские гибридные формирования 7 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Попасной, Причепиловки, Левединского, Каменки, Павлополя. Украинские военные открывали огонь в ответ. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах Саханки и Ленинского. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Молодежного. Украинские военные на Донбассе использовали противотанковый ракетный комплекс «Джавелин». Об этом сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа», глава подкомитета по вопросам обороны и промышленности Верховной Рады Украины Игорь Копытин. Депутат отметил, что пока не имеет права разглашать, где именно произошло использование «Джавелин» и при каких обстоятельствах. При этом Копытин подчеркнул, что украинские военные имеют право на защиту. Ранее о применении украинскими военными ПТРК «Джавелин» на Донбассе написал американское издание «Military Times» со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Напомню, что США передали Украине первую партию ПТРК «Джавелин» в рамках военной помощи в апреле 2018 года. Вторая партия систем «Джавелин» прибыла в Украину в июне прошлого года. В отдельных районах Донецкой и Луганской областей проходят масштабные учения. Об этом заявило Главное управление разведки Минобороны Украины. По данным разведки, накануне в частях 1-го и 2-го армейских корпусов в Луганске и Донецке началось масштабное командно-штабное обучение с привлечением мобилизационного резерва. Контроль за проведением учений проводит комиссия армии Южного военного округа Вооруженных сил России. Напомню, накануне издание Bloomberg сообщило о том, что США направили европейским союзникам по НАТО данные разведки. Они свидетельствует о подготовке России к возможному нападению на Украину. Американская разведка рассматривает сценарий с нападением России на Украину через Крым, общую границу через Беларусь с использованием около 100 тысяч солдат. Вместе с тем в публикации отмечается, что окончательное решение о проведении операции в Кремле еще не приняли. В Кремле назвали публикацию американского агентства вбросом. 12 729 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 929 человек заболели ковидом, 76 умерли от осложнений болезни. На Луганщине 233 новых случая заражения, 21 летальный. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 23 человека умерли от осложнений ковид, а новых случаях заражения не сообщали. В Родово 1049 заболевших и 81 умерший. Персоналу Мангушской районной больницы выплатят задолженность по заработной плате из бюджета Донецкой областной администрации. Об этом сообщил глава Мариупольского районного совета Степан Максма. Глава Мангушской территориальной громады Владимир Караберов в комментарии «Мариуполь-Сити» рассказал, что местная власть регулярно обращается по данному вопросу к главе Донецкой обладминистрации Павлу Кириленко. До Нового года долги медперсоналу будут выплачены, после чего больницу передадут местной громаде. Кроме того, в учреждении планируют выполнить косметический ремонт, а также обустроить кислородную станцию. Ранее из Мангушской центральной районной больницы массово уволился медперсонал из-за задержки заработной платы. Долги превысили 5 миллионов гривен. Кроме того, в инфекционном отделении не хватало средств индивидуальной защиты. Глава Угледарского районного совета Андрей Силич сложил свои полномочия главы городского совета. Об этом он сообщил в Фейсбуке. Андрей Силич возглавлял созданную в 2015 году военно-гражданскую администрацию Угледара, а потом победил на очередных местных выборах в том же году и стал мэром города. В феврале этого года указом президента Украины была создана новая Угледарская городская военно-гражданская администрация Волновахского района Донецкой области. Пока не был назначен руководитель ВГА, громада и продолжал руководить городской голова Андрей Силич. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 24 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7 градусов мороза, днем до плюс 2.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, совсем скоро мы начнем разговор в студии. В нем вы традиционно сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Сегодня мы обсудим, возможно, американскую военную помощь, которую Вашингтон предоставит Киеву в связи с сообщениями о скоплении российских военных и российской военной техники у украинских границ. В частности, американская медиакомпания CNN со ссылкой на свои источники сегодня сообщила, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Украине военных советников и дополнительного летального вооружения, а именно противотанковых комплексов «Джевелин», минометов, систем противовоздушной обороны «Стингер» и вертолетов Ми-17. Также это происходит не только на фоне сообщений о скапливании российской военной техники у украинской границ, но и постоянных сообщений в российских СМИ, которые о якобы готовящейся встрече Байдена и Владимира Путина, на которой, по словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, будут обсуждать и Украину. Ранее Путин заочно потребовал от США дать России, цитата, «гарантии безопасности у ее границ». Так вот, в студии мы поговорим о том, каких гарантий безопасности потребует от Байдена Путин во время их возможной встречи, ведь факт этой встречи еще никак не был подтвержден с американской стороны, как Путин ответит на возможный отказ США отдать Украину России, и как США и ЕС ответят на возможное повторное вторжение России в Украину. Разговор начнется совсем скоро, дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Вертолеты, системы ПВО, минометы и противотанковые комплексы «Джавелин» могут предоставить США Украине в ответ на накопление российских войск неподалеку от границы. Эту новость сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники. В Кремле уже заявили, в частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, что такие действия ведут, цитата, «к дальнейшему нагнетанию». Напомню, что до этого США уже неоднократно предоставляли Украине военную помощь. С нами на прямой телефонной связи мой коллега Сергей Горбатенко. Сергей, привет, расскажи, пожалуйста, что США и когда они предоставляли украинской армии?
Добрый вечер. Ну, во-первых, хочу сказать, что недавно украинские военные подсчитали, что с 2014 года Америка предоставила Украине безоплатно в рамках оборонной помощи оборудование на почти 2 миллиарда долларов. То есть это довольно-таки большой объем помощи. Ну, во-первых, это станции контрбатарейной борьбы. Их привозили в Украину, начиная с ноября 2014 года. Это такие системы, оснащенные радарами. Они идентифицируют, откуда стреляют, например, минометы, рассчитывают координаты и потом осуществляют наведение на цель. Ну, я хочу сказать, что когда было обострение на Светлодарской дуге в 2017 году, я лично видел, как это все работает. То есть это был поздний вечер, со стороны Дебальцева раздавались залпы минометов, и потом так в темноте туда по трассе в ту сторону аккуратненько поехали два «Хаммера». И вот к нам подошел военный и сказал, что смотрите, сейчас будут работать станции контрбатарейной борьбы, и минут через 10 увидите результаты. И получается, вот эти два «Хаммера» поехали, и через 10 минут такая была яркая белая вспышка, и два снаряда крупнокалиберных вот над нашими головами пролетели в сторону Дебальца, вот после этого наступила тишина. То есть ну, эти станции, они действительно работают. Кроме таких станций, Америка еще предоставляла Украине беспилотники. Это были неударные летательные аппараты, разведывательные. Они оснащены камерами дневного видения или ночного видения. И вот было предоставлено 72 таких беспилотника на сумму более чем 12 миллионов долларов. Ну, один из самых главных контрактов – это были поставки «Джавелинов». Например, весной 2018 года Украина получила 37 пусковых установок и 210 ракет к ним. Контракт составил 47 миллионов долларов. И в октябре этого года в Украину также прибыл груз с «Джавелинами» и боеприпасами к ним. И хочу отметить, что в начале, а точнее 21 ноября, Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, заявил о том, что все-таки «Джавелины» на Донбассе стреляли. Хотя до этого не было информации об их боевом применении. Кроме того, Америка помогла Украине еще в оснащении военно-морского флота. В частности, вот на сегодняшний день мы уже имеем 4 патрульных катера, которые раньше были в береговой охране США. Теперь они принадлежат Украине. Это катера класса «Айленд». Они оснащены и автоматической пушкой, и крупнокалиберными пулеметами. Кроме того, эти катера также оснащаются моторными лодками, например, для десантирования или для каких-то спасательных операций. Но самая главная помощь военно-морским силам Украины, которая может поступить уже в 2022 году, это патрульные катера класса Mark 6. Это новые разработки американцев. До этого они ни одной стране мира их не передавали. И вот по расчетам журналистов Громадского, например, уже в 2022 году два катера класса Mark 6 уже могут поступить на вооружение Украины. Ну, кроме всего прочего, еще огромное количество было автомобилей разных, в том числе и санитарных, приборы ночного видения. Ну, а также вот интересная информация журналисты Deutsche Welle проанализировали налоговые накладные и узнали, что, кроме всего прочего, американцы еще нам предоставляли и бронежилеты, и палатки, и запчасти к «Хаммерам», радиостанции, и даже батарейки и огнетушители.
Спасибо большое, Сергей. Ну, мы продолжим вот эту вот тему обсуждать в студии, а именно в контексте того, что американское издание CNN, как мы вот уже неоднократно говорили, сообщили о якобы готовящихся планах Вашингтона увеличить и расширить поставки летального военного вооружения Киеву. Разговор в студии начнется через несколько минут, а это был мой коллега Сергей Горбатенко.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
службе внешней разведки России сравнили ситуацию в Украине с историей во время военного конфликта России с Грузией в 2008 году. Там обвинили Украину в сосредоточении войск у восточных и северных границ, а Запад в вооружении украинской армии. Генерал-лейтенант запаса, экс-замначальника генштаба вооруженных сил Украины Игорь Романенко рассказал телеканалу «Настоящее время», как можно трактовать подобные заявления российской разведки.
По большому счету, действительно, ситуация по каким-то признакам очень схожа. Однако, какая трактовка этой похожести? Похожесть заключается в том, что как тогда, так и сейчас россияне пытаются обосновать свои действия по концентрации сил, войск на соответствующих направлениях действий. А потом найдется повод, казус белли, для того, чтобы он по любому поводу, не в одном месте, так в другом. Это очень известно, исторический подход, начиная с времен еще Советского Союза, наследствуют россияне в Финляндии в войне, и теперь уже по самостоятельной России, когда велись боевые действия и осуществляли соответствующие провокации, готовились они и в Приднестровье, и в Грузии, о которой мы сейчас говорим, ну и уже здесь, в Украине. Поэтому осуществляется пропаганда, информационное обеспечение, потому что в гибридной войне, которая сейчас идет между Российской Федерацией и Украиной, информационная составляющая очень важна, существенна, и она реализуется в полной мере соответствующими структурами Российской Федерации, на это выделяются колоссальные деньги.
А как вы думаете, в принципе, где возможна эта предполагаемая провокация? Это Донбасс, это граница с аннексированным Крымом. Где это вообще возможно?
На мой взгляд, скорее всего, во-первых, вот специалист здесь говорил о концентрации войск достаточно подробно, я не буду тратить на это время, но большее количество группировок, так называемых тактических групп, они сосредоточены на востоке и на юге. Кроме того, в общем-то, задачи военно-политические, известные и ранее, которые россияне хотят достигнуть, если начнут боевые действия, это прорубить так называемый сухопутный коридор в Крым и использовать, расширить границы Ордло, так называемый республик, до административных границ областей Луганской и Донецкой. Это как минимум. А дальше, как говорится, как пойдет. Хотя часть сил уже, как тоже доводилось, сосредоточены на границе между Украиной и Россией. Это с северо-востока. Ну и потом есть планы, есть определенная подготовка, в том числе со стороны белорусов с севера. Просто сейчас ситуация там достаточно напряженная, но есть признаки того, что эта спецоперация путинская, которую реализует Лукашенко, гуманитарная Беларуси, она пошла на спад. Поэтому в этих условиях можно в том числе использовать и это направление. Кроме того, я хотел бы напомнить о том, что есть определенная группировка войск у нас в Приднестровье, не у нас, а в Российской Федерации, в Приднестровье. С учетом всего этого, наиболее сложный вариант действий одновременного начала со всех вот перечисленных сторон, когда надо отбиваться со всех сторон, кроме, как говорится, спины, то есть с запада. Главные удары должны быть, и вероятность их наибольшая с востока и с юга, как мы уже с вами обсуждали.
И смотрите, вот телеканал CNN сообщил о планах США предоставить Украине, возможных планах, военную помощь, там и минометы, и еще противотанковые системы «Джавелин», и, возможно, вертолеты. Если верить, что вторжение возможно в конце января и в феврале, успеет ли эта техника доехать до Украины, и будет ли она эффективна?
Хороший вопрос, поскольку надо представлять, что чем сложнее техника вооружения, тем больше времени необходимо для ее осваивания и применения. Поэтому усилия руководства нашего военно-политического государства заключаются в том, чтобы подвигнуть наших союзников к тому, чтобы такие действия были проведены заранее и как можно раньше, чтобы дать возможность нашим военным ее получить, развернуть, испытать, приобрести соответствующие навыки и быть готовым во всеоружие давать відсіч агрессору.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в студии. Американская медиакомпания CNN со ссылкой на свои источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Украине военных советников и дополнительного летального вооружения, а именно противотанковых комплексов «Джавелин», минометов, систем противовоздушной обороны «Стингер» и вертолетов Ми-17. Эти вертолеты ранее предназначались армии Афганистана. Все это происходит на фоне сообщений американской и украинской разведок о том, что Россия скапливает военную технику и солдат у украинской границы и может снова вторгнуться в Украину зимой следующего года. Со стороны Беларуси, оккупированного Крыма и непосредственно с российской территории впервые с применениями авиации и десанта. Российские СМИ также твердят о якобы готовящейся онлайн-встрече Байдена и Владимира Путина, на которой, по словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, будут обсуждать и Украину. А именно, скорее всего, то, о чем ранее заявил Владимир Путин, который заочно потребовал от США дать России гарантии безопасности у ее западных границ. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил сегодня, что предоставление Украине дополнительного вооружения со стороны США приведет к, цитата, дальнейшему нагнетанию и опроверг сообщение о возможно повторном нападении России на Украину. Какие гарантии безопасности потребует от Байдена Путин во время их возможной встречи? Как Путин ответит на возможный отказ США отдать Украину России? Этого, по сути, может и потребовать Владимир Путин. И как США и ЕС ответят на возможное повторное вторжение России в Украину, потому что, по словам той же телекомпании CNN, сейчас американцы оповещают и готовят своих европейских союзников и сами готовятся к возможному новому вторжению России в Украину, не хотят повторить опыт Барака Обамы 2014 года, который этого не ожидал и был к этому не готов. Так вот, к чему готовится Вашингтон, об этом мы поговорим с украинским дипломатом, бывшим послом Украины в США в 2015-2019 годах Валерием Чалым. Валерий, добрый вечер.
Витаю вас.
И Еленой Леннон, профессором политологии университета Нью-Гейвен, США. Елена, здравствуйте.
Добрый вечер.
К нашему разговору присоединится и народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Федор Венеславский. Обращаюсь к слушателям. Друзья, вы можете тоже участвовать в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки традиционно бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части. Валерий, первый вопрос к вам. Вот уже, наверное, месяц, а то и больше, российские СМИ и российские уже официальные лица утверждают, что якобы готовится некая новая встреча Джо Байдена и Владимира Путина, которая покроет широкий круг вопросов. И вот сейчас, в последнее время, уже Сергей Лавров говорит о том, что во время этой будущей виртуальной встречи будет поднят и вопрос Украины. Почему американская сторона молчит о якобы готовящейся этой встрече? И согласится ли Байден встретиться с Путиным? Как вы считаете?
Ну, перш за все, про підготовку такої зустрічі є певна інформація з джерел в Сполучених Штатах. Ясно, що Росії вона більш важлива. Я хочу вам нагадати, що також не було якихось там заяв особливих минулій зустрічі в Женєві. Але в результаті зустріч відбулась, і виграшення вважає залишилася Росією Путін. Тому, в принципі, чи потрібна така зустріч, що визначатись Сполученим Штатам, і очевидно, що Росія дуже зацікавлена в її проведенні. Тому весь шантаж, торгівля миром, и вот эти все дії зараз нарощуються, в тому числі з цих причин.
Давайте я вот Елене Леннон сразу задам вопрос. Елена, обсуждается эта возможная встреча вот двух лидеров, такой саммит Россия-США в Америке сейчас, и с вашей точки зрения, ну куда склоняется чаша весов? Пойдет опять Байден на вот такой шантаж Владимира Путина и встретится с ним, как считаете?
Да, безусловно, эта встреча обсуждается. Ситуация действительно серьезная, и американское правительство очень серьезно рассматривает вот эту попытку или возможность вторжения российского в Украину. Ситуация серьезная, но достаточно предсказуемая. То есть поведение России вписывается в военную доктрину использования военных операций, кинетических операций для достижения своих политических целей, которые они объявили и подтвердили уже давно. То есть это достаточно предсказуемые действия, и нужно не забывать, что и Россия, и Америка ведут политику стратегического сотрудничества, то есть стратегической стабильности. И это включает в себя, конечно же, со стороны России прекращение приближения политической и военной инфраструктуры к границам России. То есть Россия считает, что усиления восточного фланга НАТО есть угроза национальной безопасности России. И в рамках вот этого стратегического балансирования давления и сотрудничества они считают именно отведение войск и персонала НАТО от российских границ и рассматривает, конечно же, помощь США как усиление напряженности ситуации. И в то же время нужно еще заметить, что с точки зрения российско-американских отношений Россия очень очевидно уже с начала года начала передвигать красные линии. То есть если до этого Владимир Путин сигнализировал, что красная линия – это вступление Украины в НАТО и в ЕС, то сейчас, учитывая, что президент Зеленский выбрал совсем другой курс политический и геополитический, на который рассчитывал Кремль, красные линии тоже передвинулись. Теперь увеличение кораблей НАТО в Черноморском регионе, даже если это просто учение, как говорит украинская и американская сторона, присутствие американских и британских солдат, а также совместные учения рассматриваются Россией как попытки Украины применить силовое решение, а также позволить войскам НАТО воспользоваться территорией Украины, чтобы приблизиться к России. И для Москвы теперь это новая красная линия, что то любое как бы увеличение присутствия войск у границ России считается недопустимым, и лучше наступление провести сейчас, чем позднее, потому что цена будет расти все больше и больше. То есть Кремль понимает, что с Зеленским уже бесполезно разговаривать. Они, в принципе, поняли, что Зеленский, скорее всего, ведет уже политику, то есть рассчитывает на перевыборы. Минск-2 абсолютно токсичный и неперспективный вариант. Поэтому Москва сейчас понимает, что у них осталось очень маленькое окно действия, и США тоже это понимают. Поскольку если они будут ждать дальше, то цена будет возрастать еще больше. Но что понимает сейчас правительство США, это то, что Путин готов платить эту цену. То есть, да, военная помощь, конечно же, это хорошая помощь Украине. И Кирилл Буданов неоднократно говорил, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины, что американские противотанковые системы «Джавелин» и турецкие ударные дроны «Байрактар» были бы хорошим сдерживающим фактором, но в Америке прекрасно понимают, что военное оборудование и оружие сыграют роль на тактическом уровне. Но для более эффективного сдерживания российских войск и вообще российской геополитики нужны скоординированные действия с Европой.
Елена, давайте мы немножко о Европе чуть попозже поговорим. Я вот все-таки хочу понять, как вы считаете, то есть Джо Байден решит встретиться с Владимиром Путиным, чтобы, ну, обсудить вот эти вот новые красные линии, как-то понять хотелки вот хозяина Кремля, да? То есть, скорее всего, этот онлайн-саммит в этом году, в начале следующего, состоится?
Я думаю, что да, поскольку в этом заинтересована и американская, и российская сторона. Опять же, не будем забывать, что политика вот это балансирование давления и сотрудничества, она также включает в себя кооперацию, сотрудничество в одних областях и давление, и, может быть, где-то сдерживание в других. Почему заинтересована в этом Америка? Это потому, что сейчас Америка и Кремль достаточно сделали неплохой прогресс в киберпространстве, по защите киберсреды. И для Америки это считается приоритетом сейчас, чтобы как бы усилить это сотрудничество против кибератак. И рисковать вот этим прогрессом они вряд ли захотят.
Вопрос Валерию Чалому. Валерий, ну, наверное, не секрет, чего потребует Владимир Путин от Джозефа Байдена, что значат вот эти вот новые красные линии, о которых говорит Елена Лена. Наверное, это отказ, ну, вообще, уже даже теоретически от возможного, от перспективы членства Украины в Североатлантическом альянсе, окончание предоставления Украине вооружений, военной помощи со стороны Вашингтона. Ну, вот, с вашей точки зрения, как отреагирует вот Джозеф Байден на подобные предложение, потому что перед ним, наверное, трудная дилемма стоит. Если он откажет, если он скажет, что Черное море принадлежит всем странам Черноморского региона, в частности и Украины, и могут там делать что угодно, и британцы, и американцы, и румыны, и имеет право Украина сама определять свой вектор развития, перспективу вступления в НАТО. Если это Джо Байден скажет, Путин же может напасть на Украину, да, ну вот как раз для этого он и делает. Вот ваши прогнозы касательно вот этой будущей предстоящей встречи. Что скажет Байден и как отреагирует Путин? Как считаете?
Насправді для України це важливі результати, особливо коли якісь рішення приймаються в Європі. Але я хочу вам зразу сказати, що на ці часи, коли можуть бути вирішені справи в світі навіть на таких двосторонніх переговорах. Тобто це розуміють і Джозеф Байден, і меншою мірою Путін. Тому що це найбільш дві впливові країни зараз по факту на Україну. Росія, тому що військами впливає, постійно тримає напруженості, енергоресурси і так далі. А Сполучені Штати, тому що це наш союзник, стратегічний партнер. І без, відверто кажучи, без надійного плеча Сполучених Штатів, Україна би витратила набагато більше людських ресурсів, захищаючи і себе, і Європейський Союз. Тому я тільки одне хочу сказати, що Україна все рівно буде боротися за своє майбутнє. Яке б рішення не приймалося, не було, не, хай не буде ілюзії, це просто жертв буде більше і буде більше проблем. Але від цих розмов, я думаю, мало що залежить з точки зору от нашої ситуації. Інша справа, що там буде багато питань іншого характеру, де навіть супадають інтереси Росії і Сполучених Штатів, тому нехай розмовляють. Я думаю, що це будь-які розмови, це краще, ніж брясання зброєю. Єдине, що опинився зараз Джозеф Байден з точки зору підготовки переговорної позиції в найгірших умовах, а Путін найкраще. Тому що Путін їх штучно створює, і цей шантаж збройний, і всі інші дії в Європі через Лукашенка, кібератаки, це все підготовка позиції рівної за столом переговорів з Америкою. Так Путін собі уявляє вирішення питання, принаймні, хоча б в регіоні, де Росія має, на його погляд, право контролювати процеси, от Україну контролювати. Да? Тому я не думаю, що варто очікувати в цій ситуації якихось проривних рішень стосовно України. І та дискусія, яка зараз поновилась в Вашингтоні, відомі люди, саме Чарап, я знаю, це група експертів, які хочуть сказати, що треба примусити Україну до миру. Це знову не підняли голови, мене трошки насторожує. Такий тиск на адміністрацію президента збільшується. Натомість Конгрес і Палата представників і Сенат навпаки спонукають президента бути жорсткішим в відносинах з Росією. Чому? Тому що якщо Джозеф Байден проявить слабкість зараз, це вплине не тільки на його політичні перспективи, а він вже сказав, що хоче балотуватися на наступний термін. Але це вплине і на позицію, скажімо, в іншому регіоні світу, біля Китаю, Південно-Китайському морі, позицію по Тайваню. Якщо, ви говорили, якщо США погодяться на позицію Росії, що Чорне море виключно під контролем Росії, то тоді чому Китай не може контролювати Південно-Китайське море? Тобто це подвійний удар по США.
І наоборот, Валерій, да? То есть, якщо там сейчас Китай рішиться на якісь активні дії, Росія може використовуватися цим окном можливостей.
Так, абсолютно. Це найгірша ситуація і для США, і для України, коли от одночасно порушення пересування по морю і там відбувається. Тому я про зброю ви говорили, да, там обговорювали питання, а я скажу, що нам важливіша стійка позиція США незмінна, яку США демонструють вже багато років. І по санкціям, і політична позиція, і позиція підтримки України. До речі, США підтримують членство України в НАТО по великому рахунку. Незважаючи на те, що в останній хартії стратегічного партнерства акценти на цьому не робляться, навпаки, я вважаю, що США таким чином дають пас Росії, показують, що вони зараз не спонукають там якісь рішення до членства в НАТО, не на часі зараз. Але при тому вони говорять, що Україна суверенна країна, вона має право на самозахист. Це її право. І я вам скажу одну річ важливу. От перевернула Росія все з ніг на голову. Тому що, я знаю, давно вони говорили про це небезпеку, наближення НАТО до своїх кордонів. Ну НАТО і вже на кордонах з Росією, з одного боку. З іншого, нові системи озброєнь зовсім міняють ситуацію. Росія не НАТО боїться. Росія боїться, що Україна, демократична, ринкова, покаже шлях по радянському простору інший, ніж режим Путіна тримає в Кремлі, в Росії. От їх боять. Вони бояться втратити мільярди доларів своїх. Вони зараз на Донбас починають, там проблеми великі економічні будуть, тому що ця верхівка, вона вже, незважаючи на те, що у нас це долари і все, вони стільки собі награбують, що потім на людей не залишається. Тому це раніше чи пізніше по цьому режиму б'є. І Україна показує таким чином, що можна іншим шляхом іти. Оце їх найбільша небезпека. І тому оці всі стінання з приводу приєднання України до НАТО я вже чув десятиліттями. Так от я вам скажу фінально важливу фразу, що всі зрозуміли. Саме те, що Україна перебувала між НАТО і Росією в буферній зоні Сирії на період 13-го року, 14-го, призвело до війни. Тому що в цей вакуум зайшла Росія зброєю, а тепер змушені всі реагувати. Тому Україна, яка має спільний кордон з Росією Східний, НАТО, член НАТО, член ЄС, це кращі стосунки і безпека з Росією, ніж отакі от незрозуміла ситуація буферна, де можливі гібридні атаки.
С нами Валерий Чалый, украинский дипломат и политолог, который находится в США, Елена Ленон. Наш номер 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории страны. Елена, ну к вам вопрос касательно вот этого сообщения американской медиакомпании CNN о предоставлении вот нового вооружения. Впервые «Стингер» появился, противовоздушной оборонной системы, ну, наверное, в ответ на вот опубликованные Блумбергом планы возможного нападения повторного России на Украину, где планируется применять авиацию, ну, для этого, наверное, «Стингеры». Наверное, и для этого же и вертолеты, и джавелины дополнительные, потому что фронтов предусмотрено аж три. Но есть вот важный нюанс в сообщении CNN. В администрации беспокоены, по данным источников CNN американской, что отправка стингеров и вертолетов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта. Вот подполковник в отставке Седрик Лейтон сказал CNN, что джавелин очень эффективны против танков Т-80, которые россияне фактически используют в своих усилиях против Украины прямо сейчас. Но он отметил, что любая дополнительная помощь Украине, несомненно, чревата дальнейшим обострением напряженности в отношениях с Москвой, о чем и сказал Владимир Путин. То есть и тут такая развилка перед американской администрацией. Владимир Путин зеркалит любые действия со стороны США, говорит о том, что то ли Украина собирается напасть на оккупированную часть Донбасса, то ли НАТО хочет напасть на Россию. Ну вот что-то такое. Вот с вашей точки зрения, даже вот отправка нового вооружения советников в Украину, это ну, такой тоже развилка, да, тоже риск для американской администрации. На это может пойти Джозеф Байден до переговоров, возможных с Владимиром Путиным, потому что потом же может быть поздно просто.
Да, я думаю, что эта пропозиция действительно очень серьезно сейчас обсуждается о передаче Украине нового оборудования. Но опять же, я повторюсь, это оборудование сыграет большую роль на тактическом уровне, а не на стратегическом уровне. И для России, конечно, и для США сейчас максимально, главное максимально поднять ставки в предстоящих переговорах. То есть это опять же сигнал того, что переговоры, скорее всего, состоятся. И то, что Москва считает эскалацией, Соединенные Штаты считают сдерживанием российского наступления. Но, опять же, обе стороны просто максимально поднимают ставки до того момента, когда они встретятся либо по телефону, будут обсуждать эти вопросы, либо, может быть, даже и лично. Но, опять же, это увеличивание новой техники, это просто делает затраты России более высокими. Да? Но Россия показала сейчас, сигнализирует, что они готовы идти на эти затраты со стороны России, потому что потому что они будут расти еще больше, они не видят просто никаких способов сотрудничества сейчас с США. И поэтому для них сейчас, наверное, легче и дешевле заплатить за наступление сейчас, чем ждать еще несколько месяцев, как уже обсуждали с Валерий Чалый говорил, что для того, чтобы эта новая техника будет передана, нужно будет какое-то время понадобилось, чтобы ее освоить и так далее. Но США также еще, что еще разозлило Кремль, что помимо техники США еще поговаривают о том, чтобы направить персонал военный, новых советников, тренеров, новых советников, да. И это тоже, конечно же, рассматривается как эскалация. Но Вашингтон, конечно, надеется прежде всего предотвратить конфликт путем достижения международного консенсуса в отношении этой нарастающей угрозы. И это самая главная проблема сейчас, что в Европе нет консенсуса по политике сдерживания России, поскольку отопительный сезон начался. Американские интересы сформулированы слишком широко. У нас здесь в Штатах, в принципе, вопросы российские рассматриваются рассматривается без... Нет четких расстановок приоритетов, какие вопросы ключевые, второстепенные. И вот это вот, то, что называется strategic ambiguity, да, вот эта неопределенность, она, в принципе, очень дорого нам обходится. Но в Европе эта неопределенность, она менее заметна, поскольку, опять же, они зависят от российского топлива, в частности, газа. И несмотря на то, что Госдепартамент сегодня, вернее, вчера в Конгресс США послал отчет о включении в санкционный список еще двух судов и компании Трансадрия, как вы, наверное, знаете, которые участвуют в проекте «Северный поток-2». И это все в рамках защиты Европы, защиты энергетической безопасности Европы. Но не стоит забывать, что несмотря на то, что да, США, Конгресс США сейчас ведет двупартийную поддержку Украины, включая санкции против Северного потока-2, но не будем забывать, что этим летом администрация Байдена отказалась от санкций против оператора трубопровода, и в июле договорились с Германией по завершению строительства газопровода. Единственное, на что потребовалось от Германии, это то, чтобы они приняли меры против Российской Федерации, что если Россия будет использовать газопровод как оружие в своих отношениях с Украиной, тогда Германия обязалась приостановить процесс сертификации Северного потока-2.
Елена, что дают эти новые санкции? Я вот не понимаю. Уже достроен трубопровод, да, и вводят санкции против судов неких, да, ну какая разница, некой компании, это какой-то такой символический жест просто.
И символически нет. То есть его приостановили запуск именно, да. Трубопровод по большому счету закончен. Но вчера Госдепартамент США отправил в Конгресс США запрос о том, чтобы санкции наложили именно на запуск оператора Северного потока-2. И это ведется с координацией с Германией. Германия пообещала в переговорах этим летом с Байденом, что если они, по их мнению, Россия будет использовать этот газопровод как оружие в своих отношениях с Украиной, тогда они не введут в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2». Но как именно будет вот это вот измеряться, использует ли Россия газопровод как оружие или нет против Украины, то есть это очень поверхностно. То есть никто не знает, как именно это можно определить и как именно Германия будет таким образом принимать решение относительно того, как используется этот газопровод. Но, опять же, не забываем, что отопительный сезон начался, и, конечно же, внутренняя политика Евросоюза, включая Германию, приоритет для них. И, скорее всего, давление со стороны населения, со стороны частных компаний европейских тоже окажет свою роль в том, запустится «Северный поток-2» или нет. Я считаю, что эти санкции более символического характера, поскольку газопровод закончен, тепло нужно, оно не поступает, и, опять же, внутренняя политика, как всегда, сыграет ключевую роль.
Да, не лучшее сейчас время зимой отказываться от запуска «Северного потока-2». Вопрос еще к Валерию Чалому. Валерий, вот сообщает компания CNN о том, что неоднократно, напоминает, точнее, американцы связывались с европейскими союзниками, предоставляли им эти разведданные, сверяли планы касательно возможного российского вторжения в Украину. И вот не хотят они, по сообщению, опять же, CNN, быть застигнутыми врасплох, как в 2014 году администрация Барака Обамы, когда это было неожиданно, и не знали, как реагировать. Вот с вашей точки зрения, чего США хотят от европейских союзников? Какой может быть ответ на возможное вторжение?
Дійсно, ситуація потребує координованих дій. І ми бачимо, що після того, як відбулись консультації по лінії Міністерства оборони, розвідок на вищому рівні, позиція країн ключових Європейського Союзу, НАТО, вона стала більш чіткішою. Навіть Франція заяви зробила досить такі рішучі, маючи відносини з Росією. Традиційні.
Дуже жорсткий ответ пообіцяв глава МІДа французького.
Ну, да, це важко сказати, що воно буде, яким чином це буде, але все-таки така риторика, Путін на неї звертає увагу. Тому що для нього важливо, як його до нього ставиться Макрон, як ставиться до нього в Європі. В цьому плані позиція Меркель, вона, на жаль, слабша, ніж французька стала. Ну, не знаю, з чим це пов'язано, з перехідним періодом, але вона слабша. Тому деякі інші країни також досить серйозні заяви. Ви подивіться, навіть Австрія, така нейтральна, там, вона також зробила певні кроки, і в Чехії певний розвиток подій відбувся. Тобто осмислення прийшло, що потрібні більш чіткі дії. Але в чому проблема? Проблема в тому, що немає єдиної позиції про ступінь цих дій скоординованих. США, звичайно, хоче підняти ставки по санкціям, скажімо. Або, наприклад, щоб спільні санкції потенційні були чутливі настільки, щоб Росія не захотіла використати збройний інструмент. Да? Але я вважаю, в цьому велика вразливість. Чому? Тому що як це треба вводити достатньо серйозні, ну такі погрожуючі, да, по суті, санкції, кардинальні, радикальні.
І конкретні, да, Валерій, а не якийсь жорсткий ответ?
Ну, звичайно, дуже серйозні, що от така фраза, що в разі повномасштабної атаки Росії ми підемо там далі на обмеження якихось економічних моментів, ну, це ж нікого не зупинить. Тим більше, що ясно, що Росія це передбачає такий розвиток подій. Тому слабка позиція, не скоординована, але вона набагато краща, ніж була раніше. І ще Британія є, яка зараз не узгоджує з Брюсселем свою позицію. А Британія знову зайняла досить реалістичну позицію, і в Британії військове керівництво заявило, що от цікавий момент, що це з 14-го року найбільш загрозлива ситуація для атаки російської проти України. Але ще одна заява є, що в період холодної війни там були певні інструменти, ну ясно, що загроза повного знищення ядерних країн стикалась, а тепер змінилася ситуація, і може бути конвенційна війна, тобто може бути війна з застосуванням танків фактично четвертого покоління. І в цих умовах ця війна більш реалістична, ніж в умовах холодної війни. Тобто світ став більш небезпечним, безпека зменшилась в Європі. Саме із-за того, що зараз багато чинників з'явилось, гібридні чинники, багатополярність, роль Китаю. Тобто і в цьому плані, ну от мені здається, позиція США – вона також не така вже сильна, як була в часи протистояння з Радянським Союзом. Ну і так само європейська ще слабша. Тобто, говориться про кроки на випередження. Але, розумієте, це мають бути кроки, які мають спільну позицію в НАТО і які мають бути дуже рішучими. Тобто Путін фактично користується тим, що автократія, диктатура – це більш централізований режим в період війни. Це спрацьовує краще, ніж демократія.
Валерій, услышали вас. Не так много у нас времени. Спасибо большое. Ну вот, в принципе, мы поняли. Это был Валерий Чал, украинский дипломат, бывший посол Украины в США в 2015-2019 годах. Я вот еще хочу отметить новость, которая сейчас появилась и, наверное, тоже свидетельствует о неком повышении ставок со стороны Российской Федерации. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил министру обороны Китая Вэй Фэнхэ во время их переговоров, что российские военные фиксируют существенное увеличение активности стратегической бомбардировочной авиации воздушных сил США в непосредственной близости от государственной границы Российской Федерации. Цитата Шойгу: в этом месяце в ходе учения стратегических сил США Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений. Шойгу напомнил, что Китай и Россия долгие годы были стратегическими партнерами. И вот призвал китайского коллегу к стратегическому развитию, дальнейшему стратегическому взаимодействию, то есть как-то отвечать на вот эти вот вызовы. К нам присоединяется Федор Венеславский, народный депутат от фракции «Слуга народа» и член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Федор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Федор, ну, после заявления Кирилла Буданова, главного разведчика Украины, о том, что действительно есть данные о готовящихся планах Владимира Путина по нападению на Украину в конце января, в начале февраля следующего года, пока украинское общество вот не видит никаких мобилизующих действий внутри страны, вы как-то это можете пояснить, почему нет заявлений президента, почему нет заявлений о мобилизации и так далее?
Смотрите, во-первых, то, что озвучил в Соединенных Штатах Америки руководитель оборонной разведки, он докладывал членам комитета по вопросам национальной безопасности и оборонной разведки еще 2 недели назад. То есть, скажем так, мы ситуацию понимаем, мы ситуацию мониторим, держим под контролем, и когда возникнет необходимость и будут, скажем, основания для более решительных действий Рады Украины со стороны президента, такие действия будут очень быстро предприняты. Что касается вообще ситуации и взаимоотношений между Украиной, Россией, нашими западными партнерами, о чем вы говорили. Я тут полностью с вами согласен, что в данном случае президент Российской Федерации Путин просто поднимает, как обычно, поднимает ставки для того, чтобы достичь некоторых своих политических, экономических целей. И в том числе и Северного потока, и передела сферы влияния, о чем он мечтает в Европе, чтобы Российская Федерация более активно имела возможность влиять. Тем не менее, мы ситуацию, я еще раз подчеркну, держим под контролем, и мы понимаем, какие угрозы существуют. Говорить о том, что наше военно-политическое руководство ничего не делает, это абсолютно неправильно. Я хочу сказать, что мы приняли среди закон о территориальной обороне, и хотя он еще не вступил в действие, он только с 1 января 2022 года будет действовать, но тем не менее существующие подразделения бригады территориальной обороны на сегодняшний день уже проводят учения, проводят координацию своих действий с составляющими сектора безопасности и обороны, проводятся мобилизационные, скажем так, предмобилизационные действия со стороны нашего военного руководства. То есть, если мы увидим, что угроза реально возрастает, я думаю, что будут приняты все необходимые меры для того, чтобы адекватно отреагировать. Но заканчивая, хочу сказать, что наши вооруженные силы, они точно готовы. Мы понимаем различные сценарии возможных действий Российской Федерации, и на каждый сценарий существует контрдействия со стороны вооруженных сил и вообще всего сектора безопасности и обороны Украины.
Федор, а вот с вашей точки зрения, чем эта ситуация нынешняя отличается от обострения очень подобной ситуации в апреле этого года, когда тоже были сообщения о скапливании войск и были определенные мобилизационные мероприятия в Украине? Вот что нового сейчас?
Новое сейчас состоит в том, что фактически имеется сценарий со стороны Российской Федерации, со стороны военного политического руководства Российской Федерации о соединении нескольких вариантов и нескольких факторов, которые могут быть предлогом к началу каких-то более широких агрессивных действий со стороны Российской Федерации. И мы понимаем, что угрозы в сфере экономики, связанные с энергетическими событиями, существенно возрастают. Кроме того, Российская Федерация через своих агентов влияния пытается постоянно создать некие акции внутри Украины, и под этим предлогом, в том числе как реакция, как они заявляют, на сосредоточение войск НАТО и активности войск НАТО непосредственно в близости возле границ Российской Федерации, они пытаются это, ну, как бы этим мотивировать свою. На самом деле они понимают, что для какого-то расширения более широкой агрессии и для расширения военного вмешательства в Украину им нужны весомые предлоги, и такие предлоги они пытаются смоделировать на внутри политической нестабильности, и мы сейчас видим, что как раз наши политические оппоненты, агенты влияния Российской Федерации, пытаются создать вот эти, искусственно пытаются создать очаги напряжения внутри Украины.
Это вы про Вагнергейт сейчас, да, Федор?
Ситуация отличается от весенней и апрельской тем, что тогда Российская Федерация имела цель создать условия или вынудить Соединенные Штаты Америки на наивысшем уровне начать диалог с Российской Федерацией, которого они избегали. И это им удалось. И Путин прекрасно понимает, что повышение ставок позволяет ему добиться и политических, и экономических и дивидендов, и уступов. Поэтому я думаю, что это один из таких очень масштабных аспектов шантажа Запада, и в которых Украина также является одним из элементов.
Последний вопрос к вам, Федор. Вы говорите о том, что будут соответствующие действия со стороны высшего военно-политического руководства Украины, если на то будут основания. А когда? Вот что вы видите основаниями для действительно военных приготовлений внутри Украины, чтобы не было поздно? Потому что, если говорит главный разведчик Кирилл Буданов о том, что в конце января, в начале февраля возможно это нападение, то есть тут понятно, вероятность 50/50. А что, если действительно оно случится? Может быть, готовиться стоит уже сейчас?
Дело Наша власть, наше военное руководство ведомства, нижнеполитическое ведомство именно заняты тем, что они готовятся к такому варианту развития, к такому сценарию развития событий. И одно нужно понимать и нужно помнить, что с 2014 года Российская Федерация практически создает что-то подобное вблизи украинских границ. И, конечно же, мы должны быть готовы, но, скажем так, вводить чрезвычайное или военное положение на данном этапе точно не имеет смысла, поскольку мы не имеем еще, скажем так, уверенности, которая очень существенная для того, чтобы принимать такие действия. Это влияет на очень много составляющих, в том числе на наши международные отношения и так далее. Поэтому решение о будут приняты, как только мы увидим, что эта реакция уже превращается из потенциально, скажем так, в реальную.
Спасибо, Федор. Это был Федор Венеславский, народный депутат от фракции «Слуга народа». Спасибо за участие в нашей программе. Обращаюсь к Елене Ленон, профессору политологии университета Нью-Гейвен. Спасибо, что подождали. Елена, еще вот такие к вам вопросы. Ну, если вот этого вторжения очередного, да, угрозы со стороны Российской Федерации не случится сейчас. Мы видели уже, это было весной. Сейчас поздняя зима 2021 года. Никто не может сказать, что это не будет продолжаться бесконечно, да, по нескольку раз в год могут скапливаться эти войска, Путин будет делать вид, что вот-вот ударит по Украине. Вы как видите выход из этого замкнутого круга и вот американская администрация, ну, как обезопасить Украину от постоянной угрозы вторжения, как системно решить эту проблему?
Хороший вопрос. Ну, вы, конечно, правы, что эта проблема комплексная, системная. И в настоящее время мяч действительно на стороне поля России. И ставки они увеличили максимально в свою сторону, учитывая еще зимнее время. Я думаю, это тоже не совпадение, что атака именно предполагается на январь-февраль, опять же, учитывая отопительный период. Но в то же время, что надежда у нас еще остается на то, что Россия еще не решила, что именно будет делать с войсками, которые накопились на границе с Украиной. И это дает нам надежду на то, что они, в принципе, открыты к переговорам. Они хотят быть равномерным, равноправным участником безопасности, принятия решений безопасности Европы. То есть Россия играет на глобальном уровне, они себя видят великой силой наравне с США и Китаем и хотят быть равноправным участником в принятии решений о каким образом именно вот эта инфраструктура безопасности Европы должна выглядеть и какую роль Украина должна в ней играть. И, конечно же, Россия хочет иметь главное мнение в этих вопросах. Но мы очень часто очень узко смотрим на именно мотивацию, поведение России, реакцию на политику Украины либо США. Очень часто многие аналитики даже говорили то, что Украина впервые применила ударный беспилотник «Байрактар» и уничтожили пушку боевиков, это как бы было воспринято как эскалация. Но на самом деле это не только это комплексная проблема. То есть Россия сигнализирует уже с начала года, что они не видят никаких способов работы с Зеленским. И я думаю, что они будут пытаться в следующих выборах в Украине, они будут пытаться любыми способами, конечно же, гибридными, информационными, кибероружием, будут пытаться сделать так, чтобы правительство в Украине сменилось в сторону прокремлевской ориентации. И ни перед чем другим они ни на что другое не согласятся.
Елена, поставлю вот прямо вопрос. Внеблоковый статус Украины успокоит Владимира Путина, как вы думаете? Ну, если вот Украина на это согласится, Америка предложит, договорятся они, что Украина никогда не станет членом НАТО. Как вы думаете, это аппетит удовлетворит?
Я думаю, что это будет для России хороший первый шаг. Я не думаю, что это будет решить все проблемы, поскольку проблем у Америки и у Америки с Россией очень много на всех фронтах. Это, опять же, кибератаки, это вмешательство в демократические институции штата, в выборы. Украина, конечно, это один из фронтов, и это очень важный фронт. Но, опять же, с американской точки зрения – российско-американская политика, она, конечно, Украина важна для Америки, но есть еще более другие, более весомые стратегические вопросы, которые внеблоковым или нейтралитетом Украины не решаться. Но это будет для России, наверное, хороший первый шаг.
Спасибо, Елена. Очень ценно услышать мнение непосредственно из самих Соединенных Штатов о настроениях в тамошнем политикуме. Это была Елена Леннон, профессор политологии университета Нью-Гейвен в США. Также с нами были Валерий Чал, украинский дипломат, бывший посол Украины в США в 2015-2019 годах, и Федор Венеславский, народный депутат от фракции «Слуга народа». Наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше можете найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь там на нас. Через социальные сети вы можете и связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии, сюжеты, которые сделают наши корреспонденты, или рассказать свою историю, если вы живете на неподконтрольной части Донбасса. Подписывайтесь на канал Украинской службы радио «Свобода» в Ютубе, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать наши новые выпуски и выпуски других проектов «Радио Свобода». Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».